Ну что же, учитывая то, что начальника нету, там мне было дано соответствующее задание рассказать о книге Гордиенко, скажем так, отношения. Но я, наверное, тогда не в следующий раз, да. Ну и замечательно, не стоит тогда, да. Вот, поэтому, что касается сегодняшней беседы, темы, да, то сначала, ну, как в прошлый раз мы говорили о монашестве, о русском монашестве, специфике, да, ну и да, вторая часть это, соответственно, ересь, стригольников и жидовствующих. Если благословить одну, тогда что-нибудь в двух словах. Значит, ну, если мы говорим о монашестве, то традиционно принято говорить о том, что монашество как таковое появляется сразу же после принятия крещения Руси, хотя здесь, скажем так, в историографии существует, ну, проблема для самих историков, суть которой сводится вот к чему. Значит, в повести временных лет и в слове законе благодати митрополита Илариона Киевского содержатся разные сведения по поводу времени возникновения монашества. Ну вот, в одном источнике говорится о том, что монашество как таковое появляется уже при князе Владимире, а в другом источнике, в повести временных лет, говорится о том, что монастыри появляются уже только при его преемнике Ярославе Мудром. Ну и вот в связи с этим выдвигается теория, версия, которая, скажем так, становится наиболее распространенной по до настоящего времени, сводится она вот к чему. Дело в том, что дело вот в чем. Значит, уже в первое десятилетие на Руси возникают две монашеские традиции. И если мы говорим о монахах период князя Владимира, то нужно говорить о том, что это своеобразный вид, ну, вот такой отшельнической киновийной жизни. Когда монахи поселялись рядом с храмами, то есть как таковых монастырей не было, обителей не было, ну где им жить? Ну вот они снимали, не знаю, квартиру, да, там жили в каком-то доме.
Города, да?
Черте, нет, вот сейчас где находились монастыри, сейчас еще поговорим. Просто сейчас вот о том, как они жили. То есть получается так, что появляются некие чернорисцы, места для проживания у них нет, поэтому они селятся рядом с тем или иным храмом и проживают с этим храмом и, соответственно, ведут образ жизни, ну вот как и в древней церкви, там, начиная с 4-5 веков, киновийный образ. То есть они живут сами по себе. Есть у человека потребность, желание заниматься каким-нибудь особым подвигом, он занимается. Нет потребности и возможности, он этим не занимается. Что же касается уже общежительных монастырей, то они появляются как раз именно при Ярославе Мудром, который вот в 37 году, ну, в 1037 году, учреждает, открывает сразу две обители, женскую и мужскую. Вот. И вот здесь уже появляются монастыри в строгом смысле слова. То есть стены, храм, постройки там и так далее. Но вот эти две традиции, они сосуществуют, скажем так, и продолжают, ну, длительное время, вплоть уже, скажем так, до времен очень-очень поздних, как-то 17 даже 18 века. Что же касается монастырей в строгом смысле слова, то они, возникая со времен Ярослава Мудрого, как правило, во-первых, если мы говорим о домонгольском периоде, строились в черте города или рядом с городом. Это первая отличительная особенность монастырей этого периода. Во-вторых, все эти монастыри, две трети известных монастырей, строились на деньги ктиторов. То есть спонсорами в данном случае выступали, как правило, князья, богатые купцы, вот, которые считали долгом, считали нужным в соответствии с византийскими традициями, скажем так, с византийской традицией, основывать вот эти монастыри, где бы за них монахи, их казенные, что называется, молились бы. Ну, сначала о здравии, пока они живут, но как умрут, ну, соответственно, об упокоении. Такие отличительные особенности монастырей до монгольского периода. Количество монастырей, ну вот, которые, скажем так, возникают в этот период, об этом идут споры. То есть точных цифр нет, но вот Антон Владимирович Карташов такой, традиционный историк, он насчитывает 68. Ну, некоторые говорят чуть больше 70, некоторые историки полагают, что меньше. То есть общее количество монастырей вот 11, 12, начало 13 века, вот 68. Но дело здесь в том, что, возможно, было на порядок больше. Возможно, было на десяток больше. По численности, да, но здесь видите, в чем проблема. Проблема в том, что значительная часть источников, она утеряна. Безвозвратно. Ведь монастыри, еще отличительная особенность вот, до монгольского периода, они, как правило, строились в южных областях, то есть, ну, где, собственно, значительная часть городов располагалась. Понятное дело, что были в Новгороде, под Новгородом, Пскове и так далее. Но все же значительная часть находилась на юге. А юг, как известно, он больше всего пострадал от татаро-монгольского нашествия, да, кочевники в том числе, да, и половцы всевозможные, печенеги и так далее. Поэтому эти монастыри, что называется, убирали под корешок, и, соответственно, скажем так, может быть, он и был, может быть, и не был. Археологические раскопки – дело серьезное, скажем так, это хорошо, если знать, где копать, а если нет никаких данных, поэтому был ли это монастырь или просто постройки, сложно говорить. Поэтому на основании количества монастырей реконструируется, как правило, на основании, вот, в основном, письменных источников. Ну, а письменные источники, они где-то говорят, где-то нет. Ну, вот такое количество. Значит, какова роль монастырей, значит, в жизни христианской церкви? Ну, традиционно, скажем так, особенно в православных учебниках, да, где излагается православная история, а не история православия, говорится о том, что монастыри были вот такими светочами, да, то есть очагами просвещения, миссионерской деятельности и так далее. Но на самом деле не все так просто. Здесь не все так просто. Существует огромное количество проблем. О них обычно не принято говорить, но все же, скажем так, лучше о них сказать сейчас, нежели потом ознакомиться с ними, познакомиться с ними у своих противников, оппонентов. Да? Проблема на самом деле серьезная. Дело в том, что строгий монастырский устав он не получил распространения вот в домонгольский период. Строгий монастырский устав в данном случае имеется в виду в первую очередь студийский устав. Более такой требовательный в плане дисциплины, порядка. Ну и самое главное, это общежительный устав, который воспрещал вот такое шатание этих самых монахов там из одного города в другой и так далее. Так вот, что касается студийского устава, он был введен едва ли не в одном монастыре. Вот за весь, ну, из всего числа монастырей до монгольского периода. Это Киево-Печерский монастырь. Киево-Печерский монастырь. И вот именно вот эта обитель, она на самом деле не просто так, не зря становится таким вот религиозным центром того времени, но и остается таковым плодом настоящего времени. Потому что монастырь, в отличие от многих других, был действительно построен не на деньги ктиторов, не на деньги каких-нибудь купцов там и так далее, не по воле местного князя, а что называется, как повествуется в летописи, слезами и постом самих монахов. То есть это уникальное на самом-то деле явление. Ну, здесь я, наверное, просто отмечу, наверное, известно, что монастырь был основан, ну, Антонием Печерским, да, и Феодосием Печерским. И одним из основателей монастыря традиционно считается вот митрополит Иларион Киевский, который, скажем так, будучи простым священником, вот 40-е годы 11 века, ну вот, приходская жизнь надоедала, и он, так сказать, периодически уходил в пещеры, немножко помолиться Богу, поразмышлять, порефлексировать над внутренним миром и так далее. И вот те пещеры, где он подвязался, впоследствии в 1051 году там поселился преподобный Антоний. То есть выходец из, ну, русских земель. Он некоторое время подвязался на Афоне. Афон к 11 веку, ну, это еще не крупная, скажем так, монашеская республика, как мы ее сейчас воспринимаем. Это просто полуостров, несколько монастырей там есть, не более того. Ведь крупные монастыри, они появляются только во второй половине X века. То есть, в принципе, монашеская традиция, она там буквально вот век. Но уже что-то видно есть. На фоне других монастырей византийских все-таки, наверное, отличалось своим так, аскетизмом, строгостью. И вот Антоний получает, приобщается к монашескому опыту, возвращается обратно по благословению своего духовника, ну, как повествуется в житии, обходит все монастыри, которые были в Киеве, то есть в Киеве уже были монастыри, не один там Ярослава Мудрого, целый ряд других, но ни в одном ему не понравилось, он вышел за пределы города, вот, и поселился в тех самых пещерах, где когда-то жил вот этот самый митрополит Иларион в сане еще священника. Ну, позже к нему приходят ученики, ну и наиболее таким известным учеником является вот Феодосий. Преподобный Феодосий, родом сам, не родом, он значительную часть жизни провел в Курске, вот, и там, конечно, житие его очень интересно в том плане, что в отличие от многих других святых, жизнеписателю действительно были известны ранние годы преподобного Феодосия, и там, ну, я читаю, а забавно. Что?
Почему это известно было?
Ну, вот, на самом деле, на самом деле редкость, уникальность, здесь можно отвлечься и отметить следующее. Когда мы обращаемся к житиям святым, да, ну, вот как раз святых наибольшее количество было вот именно в этот период времени, период средневековой Руси, ну, если не брать 20 век, с новомучениками и исповедниками, да, И очень много о многих святых, скажем так, не было никакой информации о том, как они жили, проводили свое детство. И когда вы, например, обращаетесь к житиям святым, то очень часто читаете, что вот будущий преподобный, значит, родился там в таком-то городе, значит, в семье кого? Благочестивых родителей, да, ну и вот в таком ключе. Это традиция, которая берет начало от Нестора Летописца, вот, и такая житийно-историческая традиция. И дальше говорится о том, что уже там родился младенец, он уже по средам и пятницам уже молока не пил отца матери, значит, он уже в детстве в игры не играл уже, он уже был серьезным, уже в 3 года он там размышлял о смысле жизни, да, то есть, ну, как бы это патология на самом деле. То есть, человек, ребенок познает мир посредством игр, да, а тут как бы. То есть это на самом деле не есть отражение того, что было в реальности. А в житийной литературе, в агиографии уже к этому времени в Византии выработался соответствующий стиль. Он был связан с деятельностью Семена Метафраста в X веке. Ну, скажем так, чтобы жития святых не были вот скучными. То есть, например, мы берем современное житие вот новомучеников-исповедников. В принципе, там они скучны. Ну, если можно это слово здесь употребить. Потому что мы берем вот арест. Вызывают, отрекаешься, не отрекаюсь. Там, агитационной деятельностью занимался, нет, не занимался. А, значит, подпольную деятельность вел, нет, не вел. От Бога отрекаешься, нет, не отрекаюсь. Расстрелять. Ну, схема такая, она комбинация может меняться, могут увеличиться и так далее. И вот нечто подобное было в Византии, ухожу дальше все вглубь, когда речь идет о мучениках первых 3 веков. То есть там то же самое, сохранились протоколы, ну вот вызвали человека, бросишь там ладан, ну, капище там Бога, не брошу, ну сжечь там, ну там на стадион, в смысле, ну, гладиатор, там бои там и так далее. То есть в принципе как бы ничего интересного не было. И заслуга Семена Метафраса заключается в том, что вот жития святых из непопулярного, слабо распространенного жанра посредством своих литературных дарований он его смог так преобразить, насытить всевозможными диалогами, там явление ангела и вот того или иного мученика, и там уже такие целые богословские тексты, то есть это уже своеобразная такая богословская проповедь, да? И появляется вот феномен так называемых штампов. То есть вот если о жизни святого ничего не известно, ну святой же он должен уже родиться святым, и появляется соответствующий штамп, что вот он родился в семье благочестивых родителей, постился уже в самом детстве, понятно, что когда 3 года, он уже, естественно, сам уже постился, вот, и в игры не играл, размышлял. Ну а дальше 20 лет он, как правило, уже принимает монашество, ну, потому что раньше немножко не совсем правильно, вот и все. И вот точно такую традицию воспринимает Нестор Летописец, и уже на нашей почте она, скажем так, появляется. И житие Феодосия Печерского, оно отличается в том плане, что были известны детали. И видно, Феодосий сам рассказывал об этом, ну и поэтому уже был материал для изложения. И вот Нестор Летописец и другие жизнеписатели, Феодосий, они рассказывают о том, что детство было сложно в 13 или в 14 лет, там разные варианты, возможно, он стал потерял отца, ну и, соответственно, стал, что называется, руководителем от хозяйства, которое досталось в наследство. Конечно, у него была мама, которая там помогала, но как бы по традициям того времени он как мужчина, хоть и 14 лет, но вот должен был возглавить. Он возглавлял, но это его не привлекало, его интересовало все другое. То есть, там, действительно, скажем так, на религия, церковная культура, вот это его гораздо больше привлекало. Вот поэтому, ну, здесь, скажем так, уже в ранние годы, уже вот в этом возрасте, 14-15 лет, проявляется такое своеобразное его отношение к этому всему. В частности, он считал, хоть он был и богатым, состоятельным человеком, и должен был контролировать там своих слуг, крестьян и так далее, тем не менее он считал нужным одевать на себя рубище, какую-нибудь такую плохую одежду, вот, демонстрируя свое смирение. Мама его за это ругала, что ты нехороший человек, ты должен одеваться так, как и подобает одеваться богатому человеку и так далее. Далее возникает любопытный феномен, вот как раз 11-12 века, феномен связан с паломничествами. То есть огромное количество людей стремятся отправиться в паломничество, посетить вот Святую Землю. Ну, в принципе, 11 век, арабский халифат к этому времени, он, скажем так, уже более-менее устаканился, с одной стороны, наладил отношения с Византией, ну и арабы, арабские халифы, они поняли, что Иерусалим это очень выгодное место в плане туризма. И поэтому они спокойно пропускали паломников как из Западной Европы, так и с Руси. Ну, естественно, что за это брали определенные налоги и просто пользовались. А вот чуть позже этим же воспользовались уже, соответственно, крестоносцы, если мы говорим о 12 веке. В любом случае, возможность посещения была, и люди пользовались. И дело доходило до абсурда, наверное, говорил об этом. Что снимались иногда целые деревни.
А? Даже деревнями ходили?
Даже деревнями. То есть встает какой-нибудь там князь, ну, утром сообщает, что была деревня, и эта деревня ушла. Куда? В паломничество. Ну, а, соответственно, насаждение вот христианства, то есть это, конечно, воспринималось, это, с одной стороны, благо, но в конечном итоге это привело к тому, что, сейчас точно не скажу, какой архиерей новгородский, по-моему, в 12 веке издал соответствующую, ну, указ, грамоту, как хотите называйте, который запрещал паломничество. Говорил о том, что Богу молиться можно и здесь, и нечего, значит, ходить там неизвестно куда, тем более, что народ уйдет, ну, кто вернется, кто нет, путешествие-то опасно, несмотря на то, что пропускали, там многие погибали на самом-то деле. Вот, и, но в любом случае феномен был очень распространенный, и вот в конечном итоге это привело даже к запрету на паломничество. Человек, который совершил путешествие туда-обратно, он пользовался большим авторитетом. То есть он уже мог не работать, он просто приходил, садился, как я сейчас сижу туда, рассказывал сказки, и все его уважали, там, кушать приносили, кормили, все. То есть он был авторитет, все. И вот под воздействием этих рассказов Феодосий, ну, тоже пожелал отправиться. Ну, отправился, на третий день его мама догнала, значит, вернула обратно, посадила на хлеб и воду. В кандалах, значит, он там, бедняжка, несколько дней сидел, но в результате, как бы, охоту мама отбила. Он больше после этого уже не стремился отправиться там в паломничество, в Константинополь, в Святую Землю и так далее. Но вот это влечение к церкви, оно, скажем так, продолжалось, и в результате, там еще целый ряд эпизодов было, даже вот до того, элементарный такой был храм, священника не было возможности печь просфоры и совершать литургию. И Феодосий начинает сам лично печь вот эти просфоры. Мама узнала и наказала. Ну, в конечном итоге такой деспотизм со стороны мамы долго продолжаться не мог. Вот. И когда она там отправилась какую-то поездку, двух-трехдневную, значит, Феодосий в срочном порядке покидает свой Курск, бежит вот в Киев, посещает все монастыри с просьбой принять его постриг, все отказывают. Вот. Ну, почему? Потому что все монастыри, они, как правило, принадлежат или князю, или еще кому-нибудь. Соответственно, постриг – это все-таки решение должен принимать не только и не столько игумен, настоятель, сколько ктитор. Вот. Что же касается Киево-Печерского монастыря, будущей лавры, да, то здесь как бы ситуация гораздо проще была. Поэтому Антоний совершенно спокойно принимает, постригает. Ну, в скором времени прибывает мама, но уже делать уже что-либо поздно, поэтому, скажем так, Феодосий остался. И вот время возникновения монастыря, это как раз вот деятельность Антония и Феодосия. И, как правило, годы следующие, 1051-1062. В 51 году впервые появляется Антоний, который вот обходит, поселяется в этой пещерке. А 62-й год – это время вот как раз постройки храма. Храма наверху построили небольшую деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. И отличительная особенность вот деятельности Антония и Феодосия заключается в следующем, что Антоний скорее был, что называется, душой, духом, если хотите, ну, духом не очень подходит, душой монастыря, то есть он был вот таким аскетом, примером, образцом для подражания, но ему не нравилось, у него не было возможности, способности руководить, то есть заниматься какой-то административной деятельностью, там, вот, значит, контролировать, за дисциплиной смотреть, то есть это все было далеко чуждо ему, и он этим, к этому не стремился и так далее. В конечном итоге он ушел, ну, если кто-то был, не были в Киево-Печерском монастыре, то есть ближняя дальняя пещера, они там формально все на самом деле, то есть все там рядом, но вот он ушел в пещеры, те, которые, по-моему, стали ближними, а изначально вот где сначала они жили, они стали дальними. Вот. И что же касается Феодосия, то его задача как раз заключалась в том, и он ее блестяще выполнил, чтобы перенять наиболее подходящий устав и его, скажем так, вот здесь реализовать. Он принимает как раз устав студийского монастыря, наиболее строгий, и реализует его вот как раз в монастыре, суть которого сводится к тому, что устав общежительный, то есть монахи живут вместе, выполняют послушание, ходят на богослужение. Вещи банальные, но для того времени, скажем так, это существенный шаг вперед по сравнению с теми монастырями, которые существовали. И, соответственно, вводится целая градация, то есть для того, чтобы стать монахом, нужно быть сначала послушником, потом рясофор, потом там схима, ну, не схима, потом монах, и там схима малая, схима большая и так далее. Развитие монастыря, это вот как раз 60-70-е годы. Монастырь приобретает большую известность, и следствием вот этого становится тот факт, что по некоторым подсчетам, опять же приблизительным, из общего количества всех архиереев от того периода до монгольского, понятное дело, что все митрополиты были греки, практически все, за исключением двух, они назначались из Константинополя, но епископами в других, уже и в русских епархиях, были и выходцы. Непосредственно сами русские, то около 50 архиереев были выходцами из Крепичевского монастыря. Это более половины всех архиереев известно того периода. И вот как раз Киево-Печерский монастырь, он был таким основным поставщиком вот архиерейских кадров. И это отразилось в том, что многие, скажем так, выходцы из монастыря, когда их направляли в ту или иную область в качестве уже епископа, вот, они пытались, скажем так, насадить те традиции, которым приобщились к Киево-Печерскому монастырю. Вот видимым проявлением вот этого насаждения является то обстоятельство, что в многих городах того времени Руси главные соборы были строились в честь Успения Пресвятой Богородицы. Успенские соборы наиболее популярные, распространенные, популярные, не совсем правильно уместное слово, наиболее распространенные соборы, это вот как раз влияние Печерского монастыря. Но это внешность, да. Что же касается сути, чем занимались монахи, ну, я не знаю, значит, с чего, с плохого или с хорошего. Как есть, да? Да, лучше давайте с плохого, а потом перейдем к хорошему. Сейчас тогда, чтобы было не на словах, а монашество появляется практически, как я сказал, сразу с христианством, но одновременно с появлением монашества возникает и негативное отношение к нему. Ну, скажем, тезис такой спорный. Вот мы говорили о жизни, значит, Феодосия Печерского, который действительно во многом был примером, образцом, идеалом, скажем так, вот монаха. И его житие, оно переполнено всевозможными эпизодами, случаями, от которых как раз демонстрируется, скажем так, смирение, мудрость там Феодосия. И вот один из таких эпизодов, значит, который бы хотелось обратить внимание, значит, Феодосий находился на приеме у великого князя, ну, киевского, понятное дело, раз великий. Ну и после вот этого застолья какого-то там или беседы, житие не уточняет, в любом случае после вот этого приема Феодосий покидает пределы резиденции, ну и князь дает поручение, чтобы какой-то там один из его слуг, крестьянин, запряг лошадку и отвез игумена, настоятеля, значит, в монастырь. Ну, крестьянин не знал, кто это такой, то есть, ну, монах какой-то, да и монах, ему не уточняли детали, там, что это настоятель. Ну, соответственно, он запряг, посадил настоятеля, выехали за пределы резиденции, ну, а дальше говорит, что, слушай, вот я точно прочитаю согласно житию, значит, ты, черноризец, всегда празден, а я в постоянных трудах, дай мне отдохнуть в колеснице, а сам сядь на коня. Ну и, соответственно, согнал Феодосия с этой колесницы, и тот на коня не сел, ну, неудобно, во-первых, во-вторых, как-то. И он просто рядом с конем этим ведет его вот так вот. А крестьянин тут сидит, значит, в этой самой повозке, наслаждается, отдыхает и так далее. По ходу дела, по мере приближения к монастырю, значит, попадаются люди, которые Феодосия знали как настоятеля. Ну, все с ним кланяются, он здоровается там. Ну, крестьянин уже забеспокоился, в чем проблема. Кто это такой, с ним тут здороваются, не просто какие-то обычные там жители-крестьяне, а люди солидные. Ну и к концу уже засомневался и понял, что, в общем, человек серьезный. Но когда приехали в монастырь, выясняется, что это настоятель игумен монастыря. Ну, тот в колени, значит, падает, в ноги падает, просит прощения. Ну, Феодосий на это реагирует совершенно спокойно. Он, значит, говорит, пожалуй, ничего страшного, вели там его накормить, коня накормить, ну и обратно отправиться. Ну и вот такой замечательный эпизод, демонстрирующий, скажем так, о смирении вот как раз Феодосия. Ну вот я хотел бы обратить внимание вот как раз на первую часть вот этой фразы. «Ты черноризец, всегда празден, а я в постоянных трудах». Фраза на самом деле уникальная. Почему? Потому что речь идет, если мы говорим о житии, это 11 век. Монашество, оно вот по большому счету, но существует всего-навсего 50 лет. Первый монастырь 37 год. Ну вот даже меньше, чем 50 лет. И вот в данном случае с чем мы сталкиваемся? Это какое-то вкрапление позднего времени или реальное отражение, скажем так, пересказ истории, которая произошла вот в этот период времени? То есть, как бы, вариантов на самом деле всего-навсего два, и каждый из них не совсем хорош в том плане, что если это позднее вкрапление, то где гарантия, что в житии Феодосия вот нет других таких вкраплений? Вот, поэтому здесь мы уже сталкиваемся, ну, не то чтобы с ложью, но все-таки вот попытка, скажем так, идеализировать личность Феодосии. В этом нет ничего плохого, но для критиков церкви появляется возможность, скажем так, вот зацепиться и раскритиковать и это, и другие моменты. А с другой стороны, если принять это как есть, то тоже не совсем хорошо. 40 лет, и уже монашество воспринимается как праздное сословие вот среди людей того времени. То есть они вот всегда праздны, а мы, вот, мол, всегда трудимся и так далее. Тоже не есть хорошо. Вот. Но как бы то ни было, скажем так, вот это отношение, оно, ну, возможно, все-таки вряд ли оно появляется вот уже в первое десятилетие. Но вот если мы говорим о веке 12, то там да. Там, да, отношение к монашеству среди простых людей было более чем критическое. Критичное такое. И было оно связано, ну, скажем так, с целым рядом обстоятельств. Значит, дело в том, что, как я и сказал в самом начале, значительная часть монастырей, они строились на деньги ктиторов. Ну, соответственно, скажем так, они, ктиторы, могли поставить в качестве настоятелей туда своих людей, но не это самое грустное. Самое грустное и печальное заключается в том, что впоследствии уже, ну, если князю удалось дожить до старости, ну, в смысле, до лет 50, и не погибнуть в каком-нибудь сражении, то многие из них считали долгом, нужным, да, уйти в монастырь, принять монашество и подвязаться уже в том монастыре, который они построили. Но одно дело уйти, отречься от этого мира, а другое, ну, не хочется же, ведь привыкли уже, как бы, князь-то ведет роскошный образ жизни, и здесь от всего отказаться, принять вот эти узы, аскезы там и так далее, не хочется, поэтому принимали решение, уходили, но уходили вместе с слугами, вместе, значит, со своим добром, и продолжали жить, как жили до этого, но теперь уже формально вроде бы они монахи. Естественно, что такой образ жизни оказывал отрицательное влияние на тех монахов, может быть, даже немногочисленных, которые проживали здесь, да, то есть, ну, вот такой негатив. Более, это вот первый момент. И, соответственно, скажем так, вот один ушел, второй ушел, один монастырь, извините, вот таким вот образом разразился, второй монастырь, вот тоже, скажем так, уровень нравственности упал. Ну и, соответственно, общее впечатление от этого портится. Кроме того, монахи, они действительно воспринимались как вот некий образец, идеальный образец христианской жизни, вот к которому нужно стремиться. Простые люди, обыватели, ну, миряне, да, богословие мирян, оно не выработано в нашей церкви до настоящего времени, да, вот каков образец настоящего мирянина, тут возможны разные вариации, в тот же период времени об этом не помышляли, поэтому идеальный образец настоящего христианина – это монах. Поэтому многие миряне действительно относились к ним с почтением, с уважением. Я имею в виду миряне не бедных крестьян, а вот уже такая верхняя аристократия того времени. И поэтому возникает своеобразный феномен, более чем любопытный, заключающийся в том, что очень часто эти бояре, купцы и так далее, устраивая какие-нибудь пиршества, приглашали туда монахов. Специально. Иногда доходило до того, что они устраивали эти пирушки в самих монастырях. Причем, ну, понятное дело, что не приглашали монахов. Я об этом вот в житии вот только что читал, да, откуда Феодосий, с какой-то пирушки от князя, да, что там был прием или действительно какая-то пирушка, сложно сказать, но это было распространенное явление. Причем они, пытаясь щеголять друг перед другом, пытались эти пирушки устраивать так, чтобы запомнилось всем и надолго. Причем была такая традиция, что когда приглашали человека, двери запирали, и ты не мог оттуда уйти, пока не съешь, пока все не уйдут. А уходили все, когда уже все выпито и съедено, да? Или когда уже невозможно ни идти, ни ходить вообще в принципе. И вот, скажем так, уже если обратиться непосредственно к свидетельствам того времени, значит, вот митрополит киевский Иоанн, это значит 12 век, в беседе, ну, он по одному поводу написал целый ряд правил. Вот, и в этих правилах русский митрополит, ну, грек, сам пишет следующее по поводу пиров. «Часто пиры творят, созывают мужи вкупе и жены, и в тех пирех друг друга приспевают, кто лучше сотворит пир. Сия ревность не о Бозе, но от лукавого бывает ревность си». Ну, то, что я говорил. И дальше, что выходит из этих перов? Он в тех же правилах митрополит Иоанн пишет следующее. «О еже во перах пити, целующийся с женами, без смотрения, мнихом и бельцем». То есть жены целуются не только с мужчинами, но и монахами. То есть это свидетельство самого, ну, вот, иерарха русской церкви. Как бы. Понятно, если бы он был критиком, то можно было бы не доверять, сказать, что он сгущает краски. Но на самом деле вот таких свидетельств достаточное количество. Вот. Ну и, конечно же, это монашество того времени не украшает, во-первых. А с другой стороны, дает оружие. Вот как раз мы эти места, имею в виду церковные историки, как правило, их отмечают, но не акцентируют внимание. Говорят, ну да, было, с кем не бывает, да, но на самом деле мы же там занимались еще какой просветительской деятельностью. Что же касается историков, задача которых раскритиковать, что, ну, пожалуйста, возможностей огромное количество. Мы сами свидетельствуем против себя. Ну, я имею в виду те источники, которые дошли до нашего времени, там очень много вот такого материала. Если, скажем так, вот от, его оттуда изъять, приукрасить, разукрасить, то, в общем, картина получается неприглядная. И эта картина, она получала свое отражение как раз на страницах именно вот историков советского периода.
Но это получается, с одной стороны, все равно плюс. Ведь мы критикуем сами себя. Это...
Да, да. Вот, знаете, вот мы не говорили о этом Гордиенко, да, которого мне дали прочитать, раскритиковать, написать рецензии и так далее. Вот я здесь упомяну вот, что, вот о чем. Дело в том, что когда мы знаем вот эти обстоятельства, да, то есть мы сами вот изымаем эти вещи, поэтому очень часто на своих занятиях я как раз и показываю много негатива. Радостных вещах вы сами почитаете или узнаете, а вот негатив, это о нем нужно знать и, скажем так, ну, уметь каким-то образом дискутировать с самим собой, что называется. Вот. А если, скажем так, такие вещи преподносятся обывателю, соответствующим тоже, он не разберется. И вот советские историки, вот в данном случае просто беру вот эту работу Гордиенко, посвященную истории русской церкви, крещению и Руси и вот первого века. И он берет следующую методологию, значит, на вооружение. Он говорит, что вот, значит, православные богословы, так называемые, значит, традиционалисты, консерваторы и прочие негодяи, говорят то-то, то-то, что монастыри являлись крупнейшими образовательными центрами, там, просветительством занимались и так далее. Больше ни о чем не говорит. И приводит целый ряд цитат. Таких цитат полным-полно, сколько угодно. Он не обращается к работам, где сами же церковные историки критикуют вот, и нравы, быт тех же самых монастырей. А дальше он обращается к светским и оттуда вытаскивает цитаты вот вроде вот этой. И все, и говорит, что вот, пожалуйста, а как было на самом деле? То есть, как бы он методология такая. Представить православие глазами некоторых православных богословов, которые говорят в радужных красках. А потом критикует и показывает, приводит там светских историков, которые обращают внимание на эти моменты, но не говорит о том, что мы тоже об этом говорим. И для человека светского, он как бы обыватель обычного, который там этими вещами не заморачивается, летописи не читает, там на ночь глядя, да? Конечно, получается так, что мы выступаем перед ними, как вот, значит, люди, ну, обманщики, да, то есть мы выставляем тут лицемеры. Ну, вот такой вот момент. Поэтому вот это вот очень важно. Скажем так, подчеркнуть, что вот методика очернения церкви вот в данном конкретном случае. И очень часто применяется такой обобщающий подход. Вот историки говорят, богослов, а что значит богослов говорят? Вы посмотрите, кто конкретно что говорит. На каждое мнение я найду контрмнение. То есть, ну, не я, а любой другой человек, который занимается этой проблематикой. Потому что приходится очень часто сталкиваться с собой, ну, когда занимаешься какой-то узкой проблемой, что вот была такая позиция. Ничего подобного. Была такая, была другая, еще целый ряд позиций. Поэтому просто мы о них не говорим или не знаем. И в данном случае тоже очень важный момент. В принципе, если говорить о монашестве, то к началу 13 века, то есть ко времени, скажем так, когда уже наступает татаро-монгольская ига, ну, приходит в упадок. Монашеская жизнь, аскетическая жизнь приходит в упадок. И в данном случае в качестве, скажем так, оправдания можно обратить только внимание на то, что многие монастыри, далеко не все, но многие занимались действительно а. социальной деятельностью, б. просветительской деятельностью. То есть на фоне того безобразия, которое творилось среди простых людей, все-таки монастыри выступали такими вот действительно центрами, где жили люди, которые являли собой пример для подражания. То есть и тот же Киево-Печерский монастырь, тот же Юрьев монастырь, например, если мы говорим о Новгороде Великом, и целый ряд других монастырей в период там, неурожайных лет, они оказывали социальную деятельность, помощь вот как раз простым крестьянам, беднякам и так далее. Если мы говорим о монастырях как просветительских центрах, обычно как бы, здесь все историки и даже советские критики, они как бы ну, говорят о том, что в принципе здесь все в порядке, монастыри действительно выступали как книжные центры, средоточие книжной культуры, литературной деятельности в то время. Но здесь опять же, некоторые монастыри, да, Киево-Печерский монастырь едва ли не лидер, но многие монастыри этим не занимались. Не занимались.
Это как вот собесы такие на черный день, да?
И то не все. И то не все. И то не все. То есть, если мы, например, говорим о западной культуре того времени, 11-13 века, Западная Европа, расцвет схоластизма, да, ну, схоластики. И там, в принципе, вот литературная деятельность, книжная деятельность, да, она воспринималась как часть аскезы. То есть монах приходит, человек приходит в монастырь, принимает постриг, он дает там обеты. Ну, конечно, там не прописывался обет, будешь ли книжки читать, да, буду с утра до вечера, там, как у нас каждый настоятель, да? Переписывать, да, но переписывать книги это еще не есть литературная деятельность, да. То есть человек там переписывает, он может просто там еще ошибок туда добавить, своих, чужих и так далее, да. То есть одно дело переписывать, а другое дело, скажем так, уже ну, осуществлять какую-то другую деятельность. Там свои какие-то работы писать, там проповеди, поучения какие-то и так далее. Поэтому ну вот до настоящего времени здесь споры идут. Насколько была развита вот эта книжная культура в Киевской Руси, и здесь вы можете столкнуться с теми, с другим мнением. Одни говорят, ну, вот в лице Голубинского, что здесь все плохо, школы у нас не было, население там безграмотное, и в принципе как бы ничего такого серьезного не было. Ну так, были пару самородков там в лице митрополита Илариона, в лице там, епископа Туровского Кирилла, там, ну еще пару-троечку там можно насобирать, зависит там, вот, 11-12 века. Но с другой стороны, после раскопок вот, археолога Янина в Новгороде, ну, вот возникла, скажем так, другая позиция, противоположная, она уже более серьезная стала, аргументированной. Когда были обнаружены вот эти берестяные грамотки, и делается вывод, что в принципе едва ли 90% населения Новгорода, то есть там получается, что и крестьяне, и там ремесленники были образованы. Ну, по крайней мере, грамоту они знали, и написать 2-3 слова, там, сколько сосед мне должен денег, они ну, это могли, в принципе, это они делали. Поэтому, ну вот, как бы два направления существуют, ну, компромисс, наверное, где-то между ними, как всегда. Вот, и что же касается дальнейшей судьбы монастырей, то татаро-монгольское иго, оно расставило точки над «и», и в принципе, вот середина 13 века – это период упадка. Ну, период упадка во всех областях, в том числе в области монашеской.
Уничтожение городов, соответственно, и монастырей.
Конечно, то есть, учитывая тот факт, что монастыри строились ктиторами, а ктитору уехать в лес было, не было никакой необходимости и желания, поэтому монастыри, как я сказал, строились в городе или там рядом. Идут татаро-монголы, уничтожают город, и их политика, конечно, в сфере религии была ну, толерантная, то есть уважительное отношение к чужим религиям, почтительное отношение. Вот. Но во время военных походов действовали другие законы, соответственно, там уничтожали все и вся, и уже не разбирали священник, не священник. Поэтому город уничтожается, уничтожается монастырь. Город восстанавливается, восстанавливается монастырь. Через 2-3 года, там 10-15 лет, это не так уж важно, очередной поход татаро-монгол, опять город уничтожается, опять восстанавливается. В принципе, это уже всем порядком надоело. Вот. И в конечном итоге это привело к тому, что к концу 13 века кафедра из Киева была перенесена во Владимир, чуть севернее. Ну, а уже в 14 веке вообще в Москву. А что же касается монастырей, ну вот этот упадок во всех областях, и в плане том, что и стен не было элементарно, и жить было негде тем самым монахам, да, и нравственная жизнь там, скажем так, особо не блистала. Но вот на рубеже уже 13-й, особенно в начале 14-й века, наблюдается совершенно другая ситуация. Она была обусловлена вот чем. В конце 13 века появляется целый ряд сочинений, в том числе связанных с деятельностью митрополита Кирилла, который управлял Киевской митрополией практически полстолетия. Значит, появляется целый ряд сочинений, в которых говорится, вот Русь это значит, государство главной религии, в которой было христианство. Ну, христианство есть истина. И вот нападают татаро-монголы, которые не просто там, они даже не мусульмане, они язычники. То есть язычество воспринимается ну, однозначно как ложь. И вот представители лжи, да, то есть язычество захватывают христианскую страну. И где вот христианство есть истина? Вот такое противоречие. Вроде бы Господь-то должен был помочь, но не помог. Ну и возникает вопрос, почему? Ну и ответ очевиден. По грехам нашим. По грехам Господь наказал, и вот руками язычников Русь была захвачена, практически уничтожена и так далее. Ну и дальше развивается вот эта мысль, а раз это наказание за грехи, соответственно, необходимо каяться. А каяться лучше всего где? В монастырях. И в начале 14 века, скажем так, уникальный феномен, вот потом еще один раз он повторился в истории, очень большое количество людей уходит в монастыри. Ходят в монастыри, и не просто вот в монастыри, вот, которые там были в городах, при городах, нет. Люди, они пытаются быть монахами не формально, а реально. И вот здесь, конечно, яркий пример, это деятельность Сергия Радонежского. И вот именно с этого времени, скажем, монашество приобретает уже более такую серьезную внутреннюю, скажем так, какую-то идейное содержание. И вот отличительная особенность монастырей уже 14, 15 последующих веков заключается в следующем. Если вот сравнить с предыдущим временем, здесь монастыри в домонгольский период строились, как правило, на юге, здесь идут на север. Если в период домонгольский монастыри строились в городах и рядом, то теперь это все поняли, что это опасно. Поэтому монастырь нужно как можно дальше, вглубь, в глухомань, куда, ну, во-первых, где леса больше, там уже конница татаро-монгол не пройдет, а это основное их средство передвижения. Поэтому как можно дальше, в глушь, там где-нибудь еще, если болотца рядом, вообще замечательно и так далее. И третья отличительная особенность, что если до этого времени стояли ктиторы, то теперь уже сами монахи. То есть сами монахи, теперь уже человек ушел вглубь, построил себе келью какую-то, появляется один последователь, второй, вот они уже храмик построили, тут приходят крестьяне, которым все-таки попроще жить рядом уже вот с каким-то центром, в данном случае религиозным, и появляется уже и монастырь раз, и крестьяне два, которые обрабатывают землю, помогают монахам, те им. Ну а проходит десятилетие второе, и вместо небольшого захудалого монастырька, там с частоколом вокруг этого храма, появляется уже крупный феодальный центр с мощными каменными стенами там и так далее. Далее схема такая. В этом монастыре появляется человек, которому не нравится, он пришел для того, чтобы молиться Богу, а ему ставят, ну, надо вот послушание превыше поста и молитвы, никто не знает, правда, кто это сказал, но вот все почему-то употребляют, что нужно, значит, там вот коров пасти, там поле пахать, а ему не хочется. Он пришел сюда, чтобы молиться, а ему говорят, что послушание превыше. Он покидает монастырь, идет дальше, вглубь. От этого монастыря еще севернее, на северо-восток. Там селится в какой-нибудь, там рядом, чтобы речка была какая-нибудь, чтобы вода была там. Строит себе келью, появляется один последователь, второй, приходят крестьяне, возникает частокол, потом крупный феодальный центр, в котором появляется еще парочка таких людей, которые не хотят работать и хотят молиться. Они идут еще дальше. И вот таким вот образом происходит колонизация, ну, вот, северных земель Руси. То есть это, скажем так, уже на северо-восток. Вот, ну, сначала к Москве, что называется, продвижение, дальше севернее и восточнее. Вот такая дисциплина из исторической географии, и там даже один из пунктов, вот как раз монастырская колонизация, вот там разбирается этот вопрос, каким образом, где селились там и так далее. То есть это как бы один из вот способов, методов осваивания земель вот в период Средневековой Руси. Монастыри в этом сыграли, конечно, большую роль. И вот в связи с этим важно отметить следующее. Понятное дело, что вот в таких условиях, ну, на севере, там, Валаам тоже взять, там, Соловецкий монастырь, там, условия сногсшибательны для аскезы, поэтому люди, которые занимаются карьеризмом, туда точно не пойдут, туда пойдут действительно подвижники, поэтому возникает феномен русской святости, вот 14-15 века, вот в историографии или даже в агеографии называется золотым веком русской святости. Сергий Радонежский и огромное количество его учеников, последователей, наиболее яркий из которых Кирилл Белозерский, да, то есть в принципе это вот солнце русской святости. Ну, дальше уже звезды там и звездочки. Да, Александр Свирский тоже это же время. То есть здесь как бы любой преподобный, вот как раз он именно как раз вот это самое время. Это с одной стороны русская святость, но с другой стороны в это же самое время монастырь появляется в земле, которая формально может вообще никому не принадлежать. И если на начальном этапе монахи интересуются монашеским делом, тем, чем они должны интересоваться, то постепенно, по мере разрастания монастыря, появляются потребности. То есть нужно пропитание и так далее. Но потребности реализовать как лучше всего? Посредством обработки земель. Обрабатывать земли сами монахи хотят? Нет, не хотят. Ну, поначалу хотели, потом нет. Появляется одно крестьянское селение, второе. Другими словами, монастырь обзаводится землей, то есть земельными участками, и земля приобретает определенную ценность.
Перебью вас. Да. Это монахи приходят в монастырь, да, за оброк обрабатывают землю, или все-таки туда посылают, отписывают птиторы?
Ну, ктиторов нет. Ну, ктиторов вот на данном этапе, если мы говорим...
Они сами приходят к монастырю.
В принципе, да. То есть, понимаете, ну, если мы говорим о вот этом периоде, татаро-моголы нам в этом помогли в каком-то смысле. Потому что население из южных окраин бежит. То есть, и его никто не препятствует, потому что как бы бегут все, кто может бегать и кто хочет бегать.
А именно в монастырь они бегут. Не только, понятно, что за...
А здесь, понимаете, здесь вариант...
Бегут, потому что монастырь берет меньше.
Это вариант первый. То есть монастырь берет меньше, скажем так, дерет меньше и так далее, чем какой-то вот, значит, там, князь, там, великий, малый, там, еще какой-нибудь и так далее. Вариант второй, что просто-напросто, ну, вот они бегут отсюда, и их есть вариант поселиться вот у князя, поселиться при монастыре. Если мы говорим о 14 веке, селились больше к рядом с монастырями, потому что, как вы сказали, драли меньше. Если же говорить о последующем времени, то, увы, в некоторых областях, некоторые монастыри драли больше и брали больше, чем местные князья. И особенно этим начали злоупотреблять, это уже если век Ивана Грозного, 16-17 века, там уже, скажем так, варианты были разные. Другое дело, что уже к 16-17 веку уже у нас окончательно оформляется крепостное право. Поэтому сбежать, может, ты и хочешь, но у тебя уже не совсем получится. А после соборного уложения Алексея Михайловича, ну, уже вообще никуда не убежишь. Вот, поэтому здесь, скажем так, традиционно мы говорим о том, что монастыри брали меньше, ну и требовали меньше. Но со временем, вот, 15 век, это вот 14 расцвет, 15 вообще апогей такой, да, 14 взлет, 15, скажем так, наоборот, апогей, а дальше идет на спад. Дальше идет на спад. И вот что касается спада, он был обусловлен вот чем. Дело в том, что 15 век это период оформления русского государства. Некоторые настоящие историки даже говорят, что русское государство как таковое появляется в 15 веке, во времена Ивана III. 1400, ну, это своеобразные историки, вот, ну, правда, преподают в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете, да, причем один из них был там завкафедрой, не было, есть одной из кафедр, но, тем не менее, вот такая своеобразная позиция, и обусловлена тем, что время Ивана III, ну, вторая половина 15 века, да, это 1480 год, от ига мы избавились. Все, татарам больше мы не платим. И князь Иван III, великий князь, занимается тем, что собирает земли, объединяет их под, ну, под главенством Москвы. И вот в ходе вот этого объединения Иван III столкнулся с очень серьезной проблемой. Нехватка финансов для ведения войны, ну, с теми же татарами. То есть налог-то мы не платим, но воевать-то с ними в любом случае надо. Здесь, пожалуйста, и Казань периодически нас тревожит, и крымские татары тоже. Ну и соседи-то с запада, Великое княжество Литовское, тоже претендуют на роль главного государства, с ним нужно воевать. И Ливонские войны, они, скажем так, тому подтверждение. Чтобы вести войны, нужны деньги. Чтобы были деньги, нужны земли. И здесь вдруг выясняется, что у этих самых церквей разные там цифры, от 4 до там, 20% земель. Ну, разные следователи, не знаю, как они там считали, сами мерили и так далее. Естественно, естественно. То есть это не просто леса, болота там, и так далее. Земля подразумевает, что на этих землях проживали крестьяне, которые работали. От 4 до 20. Ну, в некоторых учебниках советского особенно периода говорит, что вообще 2/3 государству земель принадлежало, а 1/3 церкви. Ну, сейчас уже более осторожно, скажем так, цифры от 4 до 20%. Вот, но эти цифры большие. А это означает, что 20%, ну, даже возьмем средние 10-15% земель всех принадлежат церкви. А значит, что вот какая часть? Ведь 1/10 часть и 1/5, да, точнее, финансов проходит мимо казны. И Иван III инициировал, скажем так, вот как раз несколько таких вот проектов, суть которых сводилась к тому, чтобы лишить монастырей земель, ну, пройти такую секуляризацию, которую потом провела Екатерина, но вот он один из первых, кто покусился на церковные земли. И в это, именно в это время возникает известный спор нестяжателей и есифлян. Нестяжателей и есифлян. В принципе, обе традиции в том или ином виде, они существовали до этого времени. Вот если мы говорим о нестяжателях, ну, представитель известный преподобный Нил Сорский, который вот как раз жил во второй половине вот этого самого 15 века, скончался, если не ошибаюсь, в 1506 году. Вот. Он чуть более десятилетия, значит, жил в Константинополе, в смысле, совершил путешествие по Востоку, жил в Константинополе, в Иерусалиме побывал, но значительную часть жизни провел на Афоне. Афон еще, это, если мы говорим 15 век, влияние исихазма, оно огромно. И вот будущий преподобный Нил знакомится с исихазской традицией, с вот, монашеской там, аскезой, в строгом смысле этого слова, возвращается обратно в Россию. И здесь, вот мы говорили, да, только что, что есть крупный монастырь, там появляется человечек, ходит в дебри, там возле него один, второй, третий, там и появляется монастырь и так далее. Точно такая ситуация. Нил Сорский возвращается с Афона в родной монастырь, Соловецкий. Ему, ну, скажем так... Ферапонтов разве?
Да.
Он Соловецкий монастырь.
Разве?
Да, по-моему, так. Ну, в любом случае, они там рядом практически. Нет. На севере России, да? Не Ферапонтов, Кирилла Белозерский. Кирилла Белозерский, да-да-да, я ошибся. Кирилла Белозерский монастырь, не Соловецкий. Кирилла Белозерский монастырь. Значит, ему там не нравится общежительный образ жизни, скажем так, вот эта суета повседневная и так далее. Поэтому он... идет за его пределы, недалеко там река Сорка, по-моему, там как-то. Сейчас как называется? Наверное, так и называется. Поселяется. У него появляется один последователь, второй, а четвертый уже не принимает. И говорит, что стоп, нужно жить по 2-3 человека. Хотите жить, вот там, ну, бросил какой-нибудь камень, вот там, значит, живите. На расстоянии брошенного камня. По 2-3 человека. Вот такой келейный образ жизни. Келеводство такое. И появляется вот целая такая, не знаю, как назвать.
Туристический.
Ну да, скиты появляются такие, да. Ну вот и целая федерация таких скитов, которые вот эти монахи там живут, по 2-3 человека для удобства, чтобы, ну, в случае чего помочь там, не дай бог, что-то случилось и так далее. Но как монастыря, как некого крупного феодального центра, он не появляется, не развивается, Нил Сорский этому противится, ну и, соответственно, пытается насадить традицию, ну вот, умного делания Иисусова, молитва, да, со всеми вытекающими последствиями и так далее. Причем в деятельности Нила Сорского большое место занимает именно книжная деятельность, литературная деятельность. И она очень, скажем так, своеобразна на фоне, ну, той книжной культуры, если можно так говорить, которая существовала до этого времени. Дело в том, что, ну, такое традиционное отношение к книге рукописной, других пока не было, оно было всегда таким несколько священным. То есть вот книга, она священна. Не важно, что там написано, если человек читать не умеет, для него вот, книга это вот. Если человек много знает, он умный. А если он слишком много знает, он уже колдун. Это, в этом обвиняли патриарха Фотия. Он так много знал, что ну, по-другому не могли люди объяснить это. И говорили, вот он действительно шаман какой-то, ему нечистые силы помогают все это запомнить, все это знать. И отношение формировало... то обстоятельство, что люди, скажем так, относясь к книге как некой священной вещи, говорили, что то, все, что там написано, священно, соответственно, нужно это все переписывать, если человек занимался переписыванием, копировать и ничего не менять. Нил Сорский, побывав на Афоне, познакомившись с греческой традицией, с языком, воспринимает совершенно другое отношение, другую культуру. Он начинает переписывать. И если вдруг он сталкивается с какими-то сведениями, которые, по его мнению, противоречат святоотеческому преданию, там, наследию там, и так далее, он говорит на рукописях, вот здесь неправо, здесь неправильно. То есть, как бы, отношение книги критическое было вообще немыслимо. И вот здесь Нил Сорский выступает как родоначальник как раз критического отношения к литературе. Если, говорит, найдете где-нибудь более правильно, нужно читать как там. Здесь, скорее всего, ошибка. У него нет рукописи, понятное дело, что там келья, а не библиотека, а архивохранилище, поэтому вот так вот. В то время как представитель другого направления, Иосиф Волоцкий, говорит, что мнение – мать и падение. Да? То есть, если ты там имеешь собственное мнение, ты уже человек ненадежный. И второе, что последует, это падение. Как Денис пал, так и ты падешь. А здесь наоборот. То есть, уникальное явление. Ну и вот что вследствие вот этой традиции монашеской, конечно, Нилс Орский говорил о том, что монастыри землей владеть не должны.
Ну, в общем-то, как-то, в общем-то, мне кажется, это же более правильно.
Сейчас мы поговорим, что более правильно. Значит, что же касается, послушаем другую позицию Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий, ну, скажем так, выходец из аристократического рода, который, Саниных так называемых, которые приехали в Россию из Литвы, жили там под Волоколамском. Значит, он тоже путешествовал в свое время, но не по Востоку, а по России. И познакомился с теми, скажем так, вариантами монашеских уставов, которые существовали на Руси. А в конце 1470-х, в начале 80-х, с разрешения Волоколамского, значит, князя, открывает свой вот монастырь, который впоследствии был назван Иосифо-Волоцким монастырем. Но и здесь, скажем так, несмотря на то, что он знакомился только с традициями, существовавшими в России, все-таки Иосиф Волоцкий смог, скажем так, проявить в какой-то степени новаторство и возродить давно забытые традиции. А именно, после того, как монастырь был основан, к нему появляется у него уже первые годы, возле него, рядом с ним уже подвязаются более сотни монахов. Ну, надо полагать, что во время путешествия он занимался еще агитационной деятельностью. Вот, когда основал монастырь, люди к нему пошли, он вел строгий общежительный устав. То есть монахи ничего не должны иметь, ну, вот, как личности, да, то есть у них там вот одежда своя, икона в келье и, ну, там что-то, где можно поспать. И, в принципе, все. Значит, должны ходить на послушание, молитвы и так далее. Но монастыри, по мнению Иосифа Волоцкого, должны владеть землей, обладать землей. Монастырь без земли – это уже не монастырь. По той простой причине, что монастырь, во-первых, должен сам себя содержать. Ну, питаться, а не покупать это. Чтобы покупать, нужно деньги, а деньги где брать? Поэтому земля как основной источник дохода. Но Иосиф Волоцкий в данном случае, ну, ничего нового здесь не открывает. Он идет дальше. Он говорит, что земля нужна для того, чтобы получать доходы. А доходы нужны для того, чтобы заниматься социальной деятельностью. И вот сам Иосиф Волоцкий активно и занимается. То есть устраиваются богадельни, больницы, в неурожайные годы открываются житницы, скажем, к неудовольствию местных дельцов, которые пытаются заработать, а Иосиф Волоцкий сбивает им цену и так далее. В принципе, это очень было широко известно, вот эта деятельность, и в отдельные эпизоды доходило до того, что, ну, раздавали все. В монастыре уже ничего не оставалось, уже сами монахи, уже, что называется, зубы на полку, и занимайся аскезой уже, пока не уйдешь в лучший из миров. И в самый критический момент, ну, раз в повозке появляется того или иного князя, который, зная о подвиге Иосифа Волоцкого, ну, стремится его поддержать. Он не знает, что у него проблемы, но такие эпизоды, по крайней мере, жития есть, что самый критический момент, когда уже ничего не было, вот вдруг помощь, да, помощь от князя, но, конечно же, через князя от Бога. И монастырь становится, скажем так, довольно-таки известным, популярным. Многие князья считают своим долгом, ну вот, внести, скажем так, подарить монастырю часть своих земель, ну, для вечного поминовения своей многогрешной души. Значит, но это первая часть проекта Иосифа Волоцкого. Вторая часть заключается в том, что, по мнению Иосифа Волоцкого, церковь должна принимать самое активное участие в государственной жизни, в жизни государства. А как можно принимать без авторитета, подкрепленного финансами? То есть, симфония это должна быть реальностью, то есть церковь и государство должны выступать не как, ну, церковь подчиненная, а, значит, государство как какой-то сюзерен, да? А именно на равных, как соработники, но чтобы быть соработниками, необходимо обладать определенными, в том числе, извините, материальными средствами, для того, чтобы иметь свою точку зрения и ее каким-то образом реализовывать, если, ну, есть такая необходимость. Поэтому монастыри для Иосифа Волоцкого должны владеть землей, для того, чтобы, во-первых, влиять на государство, ну, государство в то время оно не могло не быть православным, ну и во-вторых, чтобы активно заниматься социальной деятельностью. То есть монахи, в принципе, согласно уставу Иосифа Волоцкого, вот в жизни, которую они вели в стенах монастыря, они практически ничем не отличались, не должны, по крайней мере, были отличаться от монахов, которые жили рядом с Нилом Сорским. То же самое нестяжательство, то же самое отсутствие личных вещей и так далее. И в идеале, в принципе, противоречий между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, которые обычно пытаются им навязать, вот в момент их жизни, в момент их даже какого-то соперничества, в принципе, не было. Проблема возникает только после смерти и Нила Сорского, и Иосифа Волоцкого. Когда последователи Иосифа Волоцкого в качестве такого главного лозунга «Земля монастырям» выдвинули, но забыли, что деньги на социальную деятельность. И уже последующие монастыри, при, скажем так, которые поддерживали политику Иосифа Волоцкого, боролись за землю, за возможность, юридическую возможность монастыря иметь землю, но они забывали о том, что деньги нужны не для того, чтобы обеспечивать самих себя, а для того, чтобы заниматься социальной деятельностью. Вот этот пунктик был позабыт. И уже Стоглавый собор, то есть в принципе в начале 16 века происходит столкновение вот этих двух партий, нестяжателей и иосифлян. В конечном итоге победили иосифляне, нестяжатели к середине 16 века, уже к третьей четверти были практически ликвидированы в прямом смысле этого слова. И вот монастыри, скажем так, занимаются уже только такой вот землеобрабатывающей деятельностью, не более того. И уже...
Сейчас
немножко другая. Сейчас и до нашего времени не можем дойти. Что же касается Стоглавого собора, сей, который был в 1551 году, то он, к большому нашему сожалению, зафиксировал. Сейчас точно не помню, как там первое слово называется, но фиксация следующая. Люди в монахи идут, чтобы отдыхать и всегда бражничать. Это фиксирует Стоглавый собор.
Это как критика.
Критика, конечно. То есть наиболее это не то, что это было повсеместно, везде там отдыхали и пьянствовали, но вот наиболее очень много вот этого было, очень много это было негатива. И ну вот если мы говорим уже о второй половине 16 и 17 веке, то преподобных уже не так уж и много. То есть людей, которые действительно были известны своей подвижнической монашеской жизнью, ну, становится все меньше и меньше, и уже вот этот период времени похвастаться святыми не может. Что же касается того, кто прав, кто виноват. Дело в том, что обе традиции, скажем так, и нестяжательская, и иосифлянская, они, опять же, в той или иной форме существовали до этого времени. Некоторые монастыри занимались там обработкой земель, ну, больше внимания уделяли вот внешней деятельности. Другие монастыри распространяли вот такую традицию именно монашеского дела, не аскезы какой-то. Но противостояния между ними не было, потому что как бы вопрос не ставился. Князь Иван III требует землю. Одни монастыри готовы отдать, другие монастыри категорически против. Он поставил вопрос на повестку дня. Вопрос, скажем так, ожесточил и сформировал две группы, два направления, которые начинают друг с другом бороться. Раньше они существовали, даже не замечая, наверное, друг друга. Теперь они борются друг с другом. И целый ряд причин, которые уже не относятся к этому спору, в конечном итоге привели к тому, что победило одно из направлений. То есть, в принципе, социальная деятельность и внутренняя монашеская деятельность как два крыла, как две ноги, как две руки, как хотите. Какие параллели можно проводить?
Только в том, что монах должен сам работать. Земли-то хоть сколько угодно завались. Да, вот ты сам он был. И Нил Сорский сам писал, говорю, что...
Вот. Совершенно верно.
Что, вот,
совершенно верно.
Что,
но Иосиф Волоцкий-то ему не противоречит.
Нет,
он же не говорит, чтобы монахи должны там, ну, там, в воскресенье на службочку прийти, там, вот, а остальное время заниматься. Они ничего не должны иметь. У них тоже послушание, у них молитва. Другое дело, что опять же, после Иосифа Волоцкого. Что?
Крестьяне на них не должны работать.
Крестьяне работают на вот этот сам. Нет, почему? Но они же живут на территории, которая на землях, которые принадлежат монастырю.
Нет,
они
в
там живут.
Нет, в таком смысле земля не принадлежит монастырю, мне кажется. Не должна принадлежать монастырю.
Ну а кто там будет работать?
А кто там будет? Никаких исходных нет.
Что? Земли?
Земли нет.
Нет, ну вот нет, как я понимаю, по идее, да, вот они. Там земля вообще княжеская.
Нет.
Есть такой надел вот у монастыря, где
так.
Монахи работают.
Так.
Сколько там, 2, 3, 5, 15 гарм. Вот они сами там работают, сколько можно работать. Все. Крестьяне к ним.
Это вы предлагаете модель.
Ну вот я так не понимаю.
Так, хорошо, так,
такой, что Они сами на себя должны работать. Никто на них работать не должен.
Так. Ну а в чем проблема, понимаете, даже сейчас? Ну а почему не должны? Если монастырь создает льготные, ну не льготные, а нормальные человеческие условия, да, создает возможность человеку работать. Даже сейчас некоторые, ну не буду говорить там монастыри, может быть какие-то религиозные центры, ну церковные имеется в виду, да, человек, если он действительно хороший менеджер, там специалист и так далее. И колхоз там пришел в полный упадок, приходит человек, который может организовать саму работу, да, и вот он дает возможность людям работать, ставит специалистов, которые могут, скажем так, реализовывать продукцию и так далее. Доходы идут на развитие, и вот это, скажем так, монастырь прирастает землей, которая опять же обрабатывается. Это почему плохо?
Потому что сама работа, она не несет в себе вот это. Я вот с таким столкнулась сама в Краснодарском крае. Вот работают они там, они могут хоть, они не могут продать. Тут нужна какая-то уже политика.
Да, в этом смысле, когда монастырь превращается в бизнес-единицу. Вот что дело. Хорошую пускай, никто не спорит, но это...
Ну хорошо,
да, это
а почему плохо? Почему? Я в данном случае не выступаю вот сторонником сифлянского движения, мне больше симпатичное сифлянство. Ну хорошо, да, но а с другой стороны, монастырь приобретает, становится, да, действительно занимается вот такой деятельностью внешней, вроде бы не связан, но доходы получаемые, он, во-первых, делает дальше, распространяет на развитие, ну, вот этих сельскохозяйственных угодий и так далее, а с другой стороны открывает приют для бездомных детей, какую-то больницу, куда опять же приглашаются люди, светские специалисты, но им дают рабочие места. Это, извините, благотворительная деятельность социальная. Почему это плохо?
Это хорошо, но...
Этим же не может заниматься какой-то настоятель одного какого-то храма. Ну, в принципе, таких настоятелей по всей России можно собрать. Десяток, второй, вряд ли третий наберется. Монастырям в этом отношении проще же организовать. То есть у них есть люди, люди идут, и они готовы, самое главное. А вот если начинаются уже какие-то злоупотребления, да, когда денежки себе, и у настоятеля вдруг появляется вместо там шестерки тут, это, я не знаю, там форт-модель и так далее.
Две главных заповеди Нового Завета, они должны выполняться.
Понимаете, Марфа и Мария, да, одна слушает, другая работает, это как бы та, которая слушает, она молодец.
Марфа и Мария там по-другому.
Нет, почему? Почему?
Нет, любовь к Богу и к ближнему. К Богу это вот, пожалуйста, молитва, да, за весь мир, за себя. Любовь к ближнему, она всегда деятельна. То есть деятельна, одно другому не мешает.
Монах уходит не для любви к ближнему, он уходит за
покаяния. Это
он за себя бьется. И труд для него является аскетическим подвигом.
Вот Тим, ты здесь не прав. Он не только за себя бьется.
Он молится за весь мир.
Вы ограничиваете монашеское дело, на самом деле. Ограничиваете. Есть даже целое направление критиков монашества. Неважно. Значит, которые говорят, что вот если монах замыкается, он эгоист.
Да.
Ведь Василий Великий об этом еще говорил.
Да,
ведь
да.
Василий Великий вернул монашество из этого эгоистического направления на поле социальной деятельности.
Угу.
Увы.
Просто в миру некому заниматься социальными проблемами.
Бездомными. Не должны заниматься.
Нет, а кто будет заниматься? Вот, Дим, ты рассуждай логически. Вот в миру некому заниматься. Некому. А у нас сейчас больше бездомных, чем после войны.
Ну, бездомных у нас, потому что...
Тогда
в общем... В любом случае, можно спорить, критиковать, да, скажем так, есифлянское направление, но оно, лишившись опоры в лице вот нестяжателей, оскудело. То есть монашество реально оскудело. Если бы, скажем так, обе традиции продолжали сосуществовать, да, между ними обязательно была бы критика. Нестяжатели критиковали бы за, ну, это именно представители иосифлянского движения, за определенную обмерщенность. Но они бы вот уравновешивали бы друг друга.
Да,
они бы дискутировали, попрекали друг друга, но, скажем так, а так получилось так, что одно направление целиком возобладало, а вот это действительно монашеское делание, аскетизм, он был, аскетическая традиция, исихасская традиция была напрочь утрачена. Самое парадоксальное заключается в том, что когда Екатерина II, значит, провела полную секуляризацию, земли полностью все отобрали, да, вот, ну, чуть позже им начали по чуть-чуть возвращать эти самые земли, и уже к революции 5-го года.
Христиан отобрали.
А?
Христиан отобрали, вот самое главное.
Нет, все отобрали. Все отобрали.
И имущество.
И имущество, конечно. И крестьян. Нет, ну имущество имеется в виду, что монастырь, стены там оставили, конечно, дело. Отобрали. Нет, когда мы говорим отобрали землю, мы, конечно, с крестьянами. То есть это как бы вещи, они взаимодополняемые.
А сами ходите, идите на работу.
Ну,
тяпочку в руки и вперед.
И вперед, да. Присадебный участочек там небольшой. Но там не совсем так все просто и обобщенно, как вы говорите. Но в любом случае, действительно, вот эта мера, она привела к тому, что монахи начали заниматься тем, чем должны заниматься. Да. Ну, Паисий Величковский, да. Но в данном случае гораздо важнее то, что он дал толчок для развития монашества. И уже традиция Серафима Саровской Оптинских старцев, как два росточка вот этого древа, они вот действительно фиксируют перед нами в 19 веке возрождение монашеской традиции. То есть то, что земли отобрали, да, но с другой стороны, привело к тому, что церковь не обладала никаким авторитетом, церковь не имела никаких финансовых возможностей, зарплаты священника, монастырям, архиереям платило государство, а кто платит, тот заказывает музыку. И то обстоятельство, что революция 17-го года в конечном итоге произошла, и то отношение, которое мы фиксируем именно со стороны народа к духовенству, оно обусловлено тем, что монастыри, храмы, настоятели, скажем, ну, вообще священники, священство, да, не имело возможности само обеспечивать себя. Поэтому, ну вот скажем так...
Ну это немножко тут, Дмитрий Андреевич, немножко не совсем так.
А как?
Белое духовенство имело свое наделы, такие же, как крестьяне были. Другое дело то, что особо ты не
попашешь. Не, но отношение-то к духовенству все равно было очень...
Нет.
Сердечка могли выпороть, священника там могли выпороть, да?
Да, до Павла Первого, да, могли выпороть. Что касается наделов, да, наделы были, только толку от них-то было очень и очень мало на самом-то деле. Вот, поэтому, скажем так, зарплаты не платили, и в результате священник должен был заниматься чем? Тем, чем занимается сейчас. Только сейчас, скажем так, народ более благочестивый, тогда он уже измучился платить налоги всем и вся. И, скажем так, сейчас священник просит милостыни какой-то своему, своеобразно, да, то есть совершил молебен и так далее. Тогда это воспринималось как какое-то изъятие. То есть крестьянин... И сейчас, да. Ну, я пытался обойти эту тему.
Те, которые не верующие, они так всегда, попы, они же берут деньги.
Либо не воцерковленные.
Или мало воцерковленные люди.
А с другой, они так есть.
Ну, не будем перекладывать вину только на обычных мирян, людей. Многие священники занимаются вымогательством, если уж говорить честно, откровенно, да. То есть, устанавливая таксы и говорит, что никак не ниже, да, когда, в принципе, можно пойти на уступку, если видишь, что человеку нет возможности. И наоборот, ну, есть просто очень много
всяких
случаев, да, не будем о них говорить. Ну вот, сумбурно, так вот скажем так, да, немножко о монашестве, о тех проблемах. Ну и самое главное, что вот, опять же, к концу рассматриваемого периода, да, 16-17 век, победило одно из направлений, и эта победа стала причиной поражения в каком-то смысле. Вот. Ну и важный момент, то что вот критическое отношение, оно есть и в работах, в том числе и церковных историков. И, скажем так, если об этом говорят какие-то светские критики, говорят о том, что мы пытаемся выпечить только, ну, говорить только о хороших вещах на самом-то деле, ну, это не совсем правда.